«Пойдем, угости коньячком», — миролюбиво говорит она.
«А что стоит коньяк?» — спрашивает тот-то официантку.
60 тысяч».
«Сколько?» — испуганно переспрашивает Хунгерман.
40 тысяч и ни пфенига больше».
«Пфеник», — замечает хозяйка.
«Давно я этого слова уже не слышала».
40 тысяч он стоил вчера, дорогуша», — заявляет железная лошадь.
40 тысяч он стоил еще сегодня утром. Я был здесь по поручению комитета».
«Какого комитета?»
«Комитета по возрождению лирики через непосредственный опыт».
«Дорогуша», — отвечает железная лошадь,
— «это было до объявления курса».
«Это было после того, как в 11 часов объявили курс».
«Нет, до послеобеденного курса», — поддерживает ее хозяйка.
«Не будьте такими скупердяями.
60 тысяч — это уже по тому курсу доллара, который будет послезавтра», — говорю я.
«Нет, завтра. С каждым часом ты приближаешься к нему. Успокойся. Курс доллара неотвратим, как смерть. Ты не можешь от него уклониться. Тебя, кажется, зовут Людвиг?»
«Рольф», — решительно отвечаю я. «Людвиг с войны не вернулся». Хунгерманом вдруг овладевает недоброе предчувствие.
«А такса?» — спрашивает он. «Как на этот счет? Ведь договорились на 2 миллионах. С раздеванием и получасовым разговором потом. Разговор этот для нашего кандидата очень важен».
3,
— флегматично заявляет железная лошадь.
«И то дешево».
«Друзья, нас предали», — вопит Хунгерман. «А ты знаешь, сколько теперь стоят высокие ботинки? Чуть не до самой задницы», — спрашивает железная лошадь.
2 миллиона и ни сантима больше.
Если даже в таком месте нарушается договоренность, значит, мир идет к гибели.
Договоренность. Какая может быть договоренность, если курс шатается точно пьяный?
Тут поднимается Матиас Грунт, который, как автор книги о смерти, до сих пор хранил молчание. «Это первый бордель, зараженный национал-социализмом», заявляет он в бешенстве. «Значит, по-вашему, договоры — просто клочки бумаги, да?»
«И договоры, и деньги», — несокрушимо отвечает железная лошадь. «Но высокие ботинки — это высокие ботинки, а черное прозрачное белье — это черное прозрачное белье, и цены на них сумасшедшие. Почему вам нужно для вашего причастника непременно даму первого сорта? Это ведь как при похоронах, можно с плюмажами, а можно без. Для него хорош будет и второй сорт».
Возразить на это нечего. Дискуссия достигла мертвой точки. Вдруг Хунгерман замечает, что Бамбус выпил не только свой коньяк, но и рюмку лошади.
«Мы пропали», — заявляет он. «Придется заплатить ту сумму, которую от нас требуют эти гиены с Уолл-стрит. Нельзя было нас так подводить, Отто. А теперь мы вынуждены оформить твое вступление в жизнь гораздо проще. Без плюмажей и только с одной чугунной лошадью».
К счастью, в эту минуту появляется Вилли. Он с чисто спортивным интересом относится к превращению Отто в мужчину и, не дрогнув ни одним мускулом, оплачивает разницу. Потом заказывает водки для всех и сообщает, что заработал сегодня на своих акциях 25 миллионов. Часть этих денег он намерен прокутить.
«А теперь убирайся отсюда, мальчик», — заявляет он Отто, «и возвращайся к нам мужчиной».
Я подсаживаюсь к Фрице. Прошлое давно позабыто. С тех пор, как ее сын погиб на фронте, она уже не считает нас мальчиками. Он был унтер-офицером и убит за 3 дня до перемирия. Мы беседуем о довоенных временах. Она рассказывает мне, что ее сын учился музыке в Лейпциге. Он мечтал стать гобоистом. Рядом с нами дремлет толстенная мадам. Огромный док положил ей голову на колени. Вдруг сверху доносится отчаянный вопль. Потом мы слышим какую-то возню, врывается Отто в одних кальсонах, а за ним мчится разъяренная железная лошадь и на ходу колотит его жестяным тазом. Отто несется, как бегун на состязании. Он вылетает через дверь на улицу, а мы втроем задерживаем железную лошадь.